Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения – астрология. Христианство и астрология оказываются удивительно близки исторически. За несколько веков до Рождества Христова, когда эпоха коллективных религий дополнилась религией персоналистической, то есть верой каждого отдельного человека, каждой личности, в это время и в астрологии происходит перенос внимания судеб народа на судьбу отдельной личности. Главным интересом астрологии становится астрология натальная, которая рассматривает расположение звезд в момент рождения человека. Отношение христианства к астрологии изначально было двояким. В Евангелии находятся те же термины, которые использовались астрологами. Ангел отождествлялся со звездой. В одном из Евангелий рождение Спасителя увязано с рассказом о мудрецах-звездочетах, о волхвах. И все же очень часто христианские богословы выступали против астрологии. Передача «С христианской точки зрения». Автор и ведущий Яков Крутов. Первый раз в эфире 18 февраля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Крутов. Передача «С христианской точки зрения». Этот выпуск будет посвящен астрологии. Астрология возникла в недрах религии как разновидность магии и, точнее, магического гадания, того, что у древних греков называлось мантика, гадание по полету птиц, по внутренностям жертвенных животных, по кофейной гуще, если угодно, гадание и по расположению звезд. Хотя здесь, кажется, намного более точные расчеты, тем не менее, для древних именно гадание по звездам помогало определить судьбу того или иного предприятия. Близость судеб исторических христианства и астрологии проявляется в том, что за несколько веков до Рождества Христова время, которое историки называют осевым временем, потому что оно словно разделяет историю всего человечества на две части – эпоха коллективистских религий и эпоха религий персоналистических, личных, когда вера уже – это прежде всего усилие каждого отдельного человека. И одновременно в астрологии происходит перенос внимания с судеб народа на судьбы отдельной личности. Главным типом астрологии становится астрология натальная, так называемая, которая рассматривает прежде всего расположение звезд в момент рождения человека. Отношение христианства к астрологии изначально было двояким, потому что в Евангелии мы можем найти те же термины, которые использовались астрологами. В Апокалипсисе особенно, когда говорится об ангелах тех или иных церквей, но одновременно говорится и о звездах. Ангел отождествлялся со звездой и наоборот. Конечно, язык метафорический, но все-таки язык. Наконец, в одном из четырех Евангелий, замечу, правда, только в одном, рассказ о Рождестве Спасителя – увязан с рассказом о восточных мудрецах, волхвах, звездочетах, которые, следуя за звездой, нашли спасителя мира. И тем не менее, очень часто христианские богословы выступали против астрологии. В сегодняшней России по социологическим опросам около 50% населения считает себя православными, и 40% населения верит в достоверность гороскопов, астрологических предсказаний. Причем это не разные половины это населения. Это одна и та же половина населения. Человек в одной анкете ставит галочку «Да, я православный», «Да, я читаю астрологические прогнозы». Какова здесь позиция современного ученого? Говорит Виталий Гинзбург, академик Российской академии наук, астрофизик.
Я написал в свое время такую статью против мракобесия, шарлатана, в астрологии и так далее. И вот мне один читатель прислал такое письмо. «А почему вы о религии не пишете? Вы, наверное, просто боитесь ее затронуть». На самом деле я не боялся, я просто забыл. Ну, всякие чудеса, которые есть во всех религиях, это ничуть не лучше астрологии. Я вот возмущен до последней до последней степени тому, как распространен этот бред. Но это просто как дважды два четыре. Ясно, какой этот бред. В астрологии когда-то, когда не было астрономии, не было понимания, вы знаете, даже великий Кеплер в начале 17 века считал, что звезды – это какие-то вкрапленные в небесные сферы из льда или кристалла. В общем, ни черта не знали. И не было закона механики. И тогда астрология могла называться, ну, если не наукой, но могла иметь право на существование. Теперь мы хорошо знаем две вещи. Во-первых, мы знаем законы движения планет и так далее, и знаем, что их влияние абсолютно ничтожно, никакого влияния не может быть на судьбы людей. Как пить дать, как говорится. Грубое выражение, которое мне не свойственно, но, в общем, вы понимаете, что хочу сказать. Это первое. Во-вторых, есть другая сторона в астрологии, есть статистический анализ. Огромное количество этих самых гороскопов исследовалось и рассматривалось, в какой степени они отвечают чему-то. Никогда не выходило за пределы ошибок, понимаете? Так что пример совершенной чепухи. Но, опять же, когда-то это не было такой чепухой, пока это нельзя доказать. Также я отношусь... У меня нет никакой агрессии, например, к той же Библии. В каком смысле? В те времена, когда вполне могли, может быть, считать, что есть непорочное зачатие, вполне могли бы считать, что можно воскресить из мертвых. Вообще масса там всяких чудес. Но сейчас, в наше время, верить в это, по-моему, совершенно невозможно. Я не могу понять, как грамотный человек может в это не верить.
Говорил астрофизик Виталий Гинзбург. Отношение большинства современных ученых к религии очень близко этой позиции, и когда мы читаем критику в адрес астрологии, очень часто эта критика легко переходит и в критику христианства, в критику веры. Например, в компьютерном журнале «Компьютера» за февраль 2001 года мы читаем статью Криса Касперского против астрологии и одновременно сразу же попутно против Бога, потому что к Богу человек обращается, как он обращается к астрологу. Рассуждение такое, что требуется сделать для получения помощи от Бога? Попробовать помолиться. Помолиться, конечно, можно, да вот молись, не молись, от звонка до звонка отсидишь. К примеру, всем миром молились, чтобы Курск спасти, а результат? Конец цитаты. И дальше Крис Касперский говорит, хорошо, если бы можно было в Бога верить, исходя из идейных, а не потребительских соображений. Но и это невозможно. В Бога нельзя верить. Вместо этого приходится верить или не верить книгам религиозного содержания или же людям, убеждающим, что они неспосланы Богом. Конец цитаты. На что можно только ответить, что как же так нельзя верить непосредственно в Бога, когда я сам лично неоднократно эту самую веру испытывал, чтобы не сказать постоянно. Здесь мы видим определенную гносеологическую наивность многих современных ученых-естественников или программистов. Они не знакомы с историей религии, с психологией религии и действительно путают астрологию и христианство как нечто единое, объединенное верой в чудеса. Между тем, именно астрология не верит в чудо. Она как раз говорит, что верит в естественный ход вещей. Влияние звезд – это отнюдь не сверхъестественное, а естественное событие. Почему же между христианством и астрологией постоянно вспыхивает конфликт? Говорит президент Лиги независимых астрологов, проректор Академии мировой астрологии Корене Деланян.
Все остальные религии – индуизм, буддизм, иудаизм, ислам – они не просто равнодушно взирают на астрологию, или они не просто дают астрологам спокойно жить, они включают астрологию в свой контекст. И в восточных религиях астрология – это очень уважаемая часть знания и священного знания. Например, в индуизме астрология – это часть веданги, в буддизме астрология является духовной наукой, которая изучается только на очень высоких степенях посвящения. Арабские астрологи, мусульмане, сохранили астрологию для западных астрологов. В иудаизме также мы знаем каббалистическую астрологию, мы знаем, что это, как говорится, не для всех, это не для обыденного религиозного сознания, но, тем не менее, это скрытая, сокровенная часть учения. Только в христианстве есть некое противостояние. Это противостояние, то оно обостряется, то оно затухает. Это связано, в первую очередь, с такой, так сказать, ну, воинствующей позицией христианства по отношению к своей предыдущей религии, с которой, собственно, оно родилось. Ведь Новый Завет, как мы знаем, это продолжение иудаизма. Христос сказал: «Я принес вам не мир, но меч». И как бы мы не хотели об этом забывать, но этот меч духовный, так сказать, он разящий, он все время, так сказать, в руках у священства, и оно им, так сказать, направо и налево пользуется очень активно. И речь идет о том, что кто-то беспокоится о своей пастве, что, понимаете, они вот в то будут верить больше, а в это они будут верить меньше. И в этом, в общем-то, основная сложность, основная проблема, потому что сейчас вот эта, так сказать, атака со стороны церкви, не со стороны астрологии, я замечу, что астрология никогда не атаковала церковь, никогда, только наоборот. Вот эти атаки, они связаны еще с простыми человеческими вещами. У церкви, как у человеческого института, есть свои задачи. Опекать свою паству, стремиться к тому, чтобы ее было как можно больше. Это вопрос численности паствы.
Говорила Карина Деланян, астролог. Взрыв интереса к астрологии, массовый взрыв, связан с историей христианства. Он произошел примерно за 30 лет до рождения Спасителя, когда император Римской империи Юлий Цезарь производит календарную реформу. После Юлианской реформы оказалось возможным делать астрологические расчеты быстро, эффективно, и даже рабы смогли теперь себе позволить заказать астрологический гороскоп, носить астрологический талисман. Именно тогда планеты впервые были твердо привязаны к определенному дню недели, о чем пишет Тибул. Почему же, если в первых христианских сочинениях, в Евангелиях, говорится о звездочетах-волхвах, почему затем это нейтрально-благожелательное отношение к астрологии вдруг уходит? И уже в конце IV столетия Иоанн Златоуст, комментируя евангельский рассказ о Рождестве, говорит, что звезда, конечно, это была не реальная какая-то звезда, тем более не часть какого-то расположения благоприятного звезд, а это был духовный знак. Никто, кроме волхвов, этой звезды не видел. Это некоторое чудо сверхъестественное, не имеющее отношения к реальным звездам. Почему же христианство очень быстро заняло отрицательную позицию по отношению к астрологии? Говорит Иван Лупандин, сотрудник католической энциклопедии, историк церкви.
Для первых христиан сама личность Иисуса Христа настолько заслонила для них не только, скажем, астрологию, но и вообще даже и астрономию. Блаженный Августин говорит о том, что астрономией заниматься тоже для христианина, если не вредно, то, по крайней мере, мало полезно, потому что надо именно заботиться о том, чтобы попасть на небо, а не изучать, как идет небо, ну, как оно движется. Пик увлечения Августина вообще наукой, и, кстати, астрологией тоже, был связан с его пребыванием в секте манихеев. Когда он с ней порвал, он порвал и со всем, что было связано с тем периодом, в частности, его со своим увлечением астрономии, астрологии. Тогда это, между прочим, были синонимы. Я вот обращаю внимание, что в сумме теологии Фомы Аквинского слово «астролог» не означает в нынешнем значении слово «человек, который гадает по звездам». А слово «астролог» имело в средневековом контексте то самое значение, которое сейчас имеет слово «астроном». Когда как бы личность Иисуса Христа стала немножко отходить на второй план, и земные заботы, и земная красота так стали привлекать внимание христиан, как это было в эпоху Возрождения, то пышным цветом расцвела и астрология.
Говорил Иван Лупандин. Почему церковь отрицательно относилась к астрологии? Говорит историк астрономии Виталий Бранштейн.
Астрология развивалась по-разному в разные периоды развития человеческой культуры. Вот, например, во втором веке нашей эры известный астроном Клавдий Птолемей, он был одновременно и астрологом. Он выпустил специальное сочинение по астрологии, четырехкнижие, который на протяжении нескольких веков служил своеобразным учебником по астрологии. Птолемей отталкивался от того, что вот солнце влияет на нашу жизнь. Оно дает тепло, свет. Это было принято всеми, но он от солнца перешел к Луне, которая, по его мнению, впрочем, это мнение даже сейчас кое-кто разделяет, Луна влияет якобы на погоду. Затем такие же свойства были присвоены планетам. Марс красного цвета, потому что там много песчаных равнин. Красный цвет – цвет крови, значит, Марс – бог войны. Ему присвоили не только военных, но и всех, кто имеет дело с кровью, например, мясников, убийц и так далее. В разные времена развитие тех или иных философских течений влияли на астрологию. Ну, например, в III веке нашей эры развился неоплатонизм, который в то же время был связан с астрологией. Философ-неоплатоник Порфирий написал трактат «Введение в астрологию Птолемея». Увлечение астрологией в Византии стало развиваться все сильнее. Конец V – начало VI века философ Павел Александрийский написал книгу «Введение в астрологию», которая вскоре вытеснила четырехкнижие. Теперь христианская церковь. В V-VI веках она особенно вела ожесточенную борьбу против астрологии, утверждая, что будущее в руках Божьих, и надо не пытаться узнать Божью волю наперед, а молиться Богу и просить Его о неспослании счастливой судьбы. Точно так же, между прочим, относится к астрологии и наша Российская Православная Церковь. Патриарх Алексей II прямо так и сказал, когда его спросили об отношении к астрологии. Он прямо сказал, что церковь относится к астрологии отрицательно. И все дело в том, что нельзя узнать Божью волю наперед, а можно молиться, и если Бог сочтет нужным, Он пошлет такому человеку счастье или успех и так далее.
Астрологи христианства часто делят одну пасту – тех, кому нужна уверенность, определенность и предсказуемость. Проблема в том, что астрология – это гадание. Сегодня в русском языке гадание – это нечто неопределенное, не могущее дать уверенности в будущем. А ведь изначально гадание – как раз та процедура, которая в мире туманного и нерешенного дает ориентир твердый, стопроцентно верный, пусть и не всегда достаточно детальный. Астрология и по сей день сильна тем, что она не ведает сомнений, пусть в одной сравнительно небольшой сфере. Христианство же постепенно освободилось от уверенности во второстепенном. Судьба нашего наследства, наша карьера, дети, брак и прочие мелочи укрепилась, очистилась вера как нечто недоказуемое, сомнительное с точки зрения мира сего, вера как уверенность, не основанная ни на расположении звезд, ни на каком внешнем авторитете или знаке. И наука отделяется от астрологии там, где смотрящий на небо человек познает сомнения. Сегодня наука и христианство одинаково стоят на сомнении. Сомнения ученого побуждают его к экспериментам, к дискуссии, к перепроверке. Сомнения христианина побуждают его к молитве, к общению с другими верующими, к милосердию, к делам благотворительности. И сегодня люди, которые хотят избавиться от любых сомнений, должны идти не ко Христу, а к астрологу. Мешает ли что-то астрологу быть христианином? Говорит Корене Деланян.
Я считаю, что абсолютно ничего такого нету. Астрологи были христианами. Огромный том, вот 800-страничный том Вильяма Лили, это астролог 17 века, английский, он назван «Христианской астрологией». И никогда астрологи себя не мыслили вне своей религиозной традиции. О чем говорит астрология в первую очередь? Как развить те потенциалы, которые есть в человеке? Об этом говорит и психология, но на более примитивном уровне. Как человеческая личность будет развиваться во времени? То есть, если сейчас у него есть этот потенциал, может быть, он со временем угаснет. Или как человека направить в жизни, чтобы он выбрал правильную там, профессию, нашел свое призвание? Что в этом плохого? Разве это противоречит Божьей воле?
Говорила Корене Деланян. Что плохого в том, чтобы человеку сказали, к чему он склонен? Во-первых, плохо то, что на самом деле ничто абсолютно не сковывает человеческую волю. Даже если с человеком случается катастрофа, его поражает смертельное заболевание, можно попасть под трамвай, отрежет голову или ноги, и все равно на свободу человеческой воли и это не повлияет. Больные или здоровые, женатые или холостые, умные или глупые, страдающие болезнью Паркинсона, человек, люди всегда обладают свободой воли. Эта свобода абсолютна, и в этом смысле любые советы, любые попытки истолковать какие-то прирожденные или благоприобретенные свойства человека как некоторые подталкивания в определенном направлении, с точки зрения христианства, это несостоятельно. Человек способен преодолеть абсолютно любые обстоятельства, от расположения звезд до политического строя, в котором он живет. Кроме того, религия, в отличие от астрологии, включает в себя веру в то, что Бог говорит с человеком не через знаки, он говорит с ним непосредственно. Это живое переживание. Поэтому, например, я беру последний выпуск бюллетенчика православного прихода в Лондоне, и там читаю выступление митрополита Антония Блума, который говорит своим прихожанам: «Замечательно, что вы пришли в церковь, но все-таки задача христианина – не ходить в церковь, а встретиться с Христом. Для астролога важно, чтобы человек пришел к нему. Иное дело для христианина, призывая к Христу, в церковь. Тем не менее, христианин знает, что можно прийти к Христу и помимо церкви. Астрология, особенно это относится к Западной Европе, к Америке, сейчас часто подчеркивает, что не обязательно человеку идти к астрологу. Возьми в магазине книжку, прочти, сам все определишь. Есть компьютерная астрологическая программа, заводи машину и все о себе узнаешь. Но при этом гонорар за книжку астролог получает. Христианство предлагает только Библию. И то, факультативно, строго говоря, можно прожить всю жизнь со Христом, не читая Библии. Гонорар даже за Библию платить никому не надо. Высчитать по ней решительно ничего невозможно. Христианство осуждало не только астрологию, но даже гадание по псалтире, как суеверие и кощунство. Астрология в наши дни возвращается к тому, с чего она начиналась. Все более интересуется определением судеб не личности, а мира. Говорит о том, что сейчас Солнце вступает в новое созвездие, в созвездие Водолея. Незадолго до Рождества Христова оно вошло в созвездие Рыбы, и поэтому 2000 лет была эра христианства, эра жестокая. Придет новая эра гуманизма, братства, гармонии, мира, оккультизма, новая этика, новая философия. Правда, некоторые астрологи из феминисток считают, что это будет эра не столько братства, сколько сестричества. Вот христианство – плохая религия, патриархальная, а теперь будет религия женская. И в то же самое время христианство с каждым годом все больше отказывается от каких-либо советов, от каких-либо знамений. Да, бывают, наверное, знаки и чудеса, но это сюрприз. Это неожиданный подарок от Бога лично каждому. Не человечеству даются эти знаки и чудеса. Строго говоря, даже рассказывать об этих знамениях христианину так же не очень прилично, как женщине не совсем пристало хвастаться интимным подарком, полученным от любимого мужа. Здесь расходятся пути христианства и астрологии. Но все равно остается вопрос, что говорит нам столкновение христианства и астрологии о природе человека, о его духовном мире? Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Астрология. Всплеск интереса к астрологии и в западном, и в восточном мире приходится на 16-е столетие. Именно тогда и римские папы, и все знатные и состоятельные люди содержат астрологов. Один из пап по гороскопу выбирал время заседания каждой папской консистории. Преподобный Максим Грек пишет послание придворным Ивана Грозного, обличая моду при дворе на астрологию. «Как это может быть, — говорит Максим Грек, — чтобы звезды были подчинены Богу? Бог обращается к человеку непосредственно, даруя ему свободу. Как я, созданный по твоему божественному образу и подобию, удостоенный дара свободы воли, неужто я действием какой-то недоброй звезды могу быть влеком к совершению зла, как бессловесный скот, которого хозяин тащит на привязи? Нет, я никогда не соглашусь с этим богомерзким учением этих безумных звездочетцев, лишающих меня свободы воли. И вместе с тем в XVI веке появляется гелиоцентрическая система Коперника, согласно которой Земля вращается вокруг Солнца. Коперника некоторые записывают в астрологи. Передача с христианской точки зрения. Автор и ведущий Яков Кротов. Первый раз в эфире 18 февраля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи с христианской точки зрения посвящен, напомню, астрологии. Пути христианства и астрологии часто пересекались. В средние века в христианском мире астрологической традиции положил предел прежде всего блаженный Августин, который сам одно время был практикующим астрологом, когда он был в движении манихеев, а затем написал трактат против астрологии. И в этом трактате он подчеркивал, цитирую, «Царство человеческое устраивается божественным провидением», конец цитаты, «не астрология, не воля звезд, а непосредственно Бог руководит жизнью истории человеком». Сегодняшнее христианство склонно идти еще дальше и говорит, что даже царство управляется не Богом непосредственно. Если о царстве, которое возглавляет один человек, еще можно сказать, что им управляет воля Божия, то о республике это уже сказать трудно. Можно Богу повелевать царем, но повелевать парламентом или, тем более, думой, я думаю, Бог и не сможет, и не очень-то захочет. Особенно всплеск интереса к астрологии в христианском мире, в западном мире, но и в восточном тоже приходится на 16-е столетие. Именно тогда римские папы содержат придворных астрологов, как и вообще все знатные, богатые, состоятельные люди. Папа Юлий II по гороскопу определял день своей интронизации, а папа Павел III выбирал даже по гороскопу время заседания каждой папской консистории. И если мы посмотрим на православную Русь, то мы увидим, что здесь, в первой половине XVI века, преподобный Максим Грек пишет несколько посланий придворным Ивана Грозного, обличая моду при дворе на астрологию. «Как это может быть, — говорит Максим Грек, — чтобы звезды были подчинены Богу? Бог обращается к человеку непосредственно, даруя ему свободу». И дальше Максим Грек пишет, «Как я, созданный по твоему божественному образу и подобию, удостоенный дара свободы воли, получивший силу и действие блага и праведности, неужто я действием какой-то недоброй звезды могу быть влеком к совершению зла, как бессловесный скот, которого хозяин тащит на привязи? Нет, я никогда не соглашусь с этим богомерзким учением безумных звездочетцев, лишающим меня свободы воли». Конец цитаты из послания Максима Грека против астрологии. И в том же XVI веке происходит переворот в представлении человека о звездах. Появляется гелиоцентрическая система Коперника, которого иногда астрологи записывают в свои. На самом деле Коперник очень холодно относился к астрологии, в отличие, впрочем, скажем, от Кеплера, Галилея и даже Ньютона. Может ли астрология принять гелиоцентрическую систему? Говорит президент Лиги независимых астрологов, проректор Академии мировой астрологии Карина Деланян.
Астрология принимает гелиоцентрическую систему. Геоцентрическая система – это модель. Это модель, с помощью которой мы решаем свои задачи. Мы решаем задачи человека, который живет на Земле. И с точки зрения земного наблюдателя все планеты двигаются вокруг Земли по определенным орбитам. Вот мы берем эту модель, и мы с ней работаем. Значит, нам важно как эти планеты, условно говоря, астрологическим таким жаргоном, как они влияют на человека. С этой точки зрения геоцентрическая модель для нас единственно возможная. В астрологии есть и гелиоцентрическая астрология. Она решает немножечко другие задачи. Ну, в некотором смысле, можно сказать, такая астрологическая ересь. Потому что с точки зрения гелиоцентрической астрологии там нет человека. Понимаете, там человека невозможно вписать.
Говорила Карина Деланян, и, конечно, немножечко грустно слышать слово «ересь», которое я не очень люблю, когда оно появляется в христианском контексте, а тут вдруг здрасте, оказывается, и у астрологов есть ортодоксия, а есть какие-то изгои. Почему в Возрождении так повышается интерес к астрологии, говорит историк астрономии Виталий Бронштейн.
В период Возрождения, как ни странно, помимо развития обычных наук, развивалась и астрология. Можно привести такой пример. Известный астроном, законодатель неба, как его прозвали, Иоганн Кеплер, он в то же время занимался и составлением гороскопов. Например, известного австрийского полководца Валленштейна. Он ему 2 гороскопа составил. Но они не очень-то оправдались, между прочим. Факты, когда гороскоп оправдывается с точностью наоборот, очень интересные есть. Приводят такие примеры известный римский оратор и писатель и историк Цицерон. 3 великим римским полководцам, Юлию Цезарю, Гнею Помпею и Марку Красу, всем 3, было предсказано, что они умрут в глубокой старости, окруженные всеобщим уважением. Все 3 были убиты, умерли насильственной смертью, и при том в среднем возрасте. Помпей бросился на меч, когда потерпел поражение в междоусобной войне с Цезарем. Цезаря убили заговорщики во главе с Брутом, а Марк Крас попал в плен к парфянам, и его казнили. Вот так. Всякие разговоры о том, что вот был Нострадамус, который предсказал 73 года советской власти, и он же предсказал якобы, что будет такой замечательный полководец, который из простых солдат. Все говорили, а это Наполеон Бонапарт. Но Наполеон Бонапарт никогда не был простым солдатом. После окончания военного училища он был сразу произведен в лейтенанты. Вот его самый низший чин. Так что это все, все эти совпадения, это, в общем, натяжки.
Говорил Виталий Бронштейн, почему именно в эпоху Возрождения происходит взрыв интереса к астрологии, почему даже римские папы оказываются заодно с астрологами, говорит Иван Лупандин, историк церкви, сотрудник редакции «Католической энциклопедии».
Папа как человек слаб и может, допустим, ну, быть, грешить так по-человечески. Тем не менее, как носитель сана и как носитель определенной харизмы, как считают католики, то есть харизмы безошибочности, проявляющиеся в определенных обстоятельствах, или харизмы учительства церковного, он может быть строгим, как именно носитель харизмы. Поэтому здесь противоречия явного нет. Что же касается вообще вот тех пап, о которых вы говорите, это папы возрожденческие. Дело в том, что вообще ведь эпоха, она диктует в каком-то смысле свои ценности всем, и папам, и простым смертным. То есть, если есть мода на астрологию, вот как сейчас, например, в России, то вы от нее никуда не уйдете. Как мне, может быть, лично самому это не противно, я вынужден этим заниматься, писать об этом, как-то там полемизировать с кем-то. Но невольно я вовлекаюсь в этот, так сказать, поток. Просто совсем уйти от своей эпохи и быть человеком как бы вне времени, наверное, это смертным не дано. Эпоха Возрождения в каком смысле напоминает наши дни вот интерес именно к человеку, к человеческим проблемам. Обратите внимание, вот сейчас телевидение, та же программа «Тема», например. То есть в центре внимания человек с его проблемами, с его любовью, с его деньгами, с его детьми.
Говорил Иван Лупандин, и здесь обнаруживается первое сходство астрологии и науки. Они антропоцентричны. Другое дело, что всякая селедка рыба, но не всякая рыба селедка. И сколько бы черт сходства мы ни находили между астрологией и наукой, это еще не основание говорить о научности астрологии или о том, что наука – это подобие астрологии. В XVI веке, думается, интерес к астрологии был связан еще и со становлением личности. Когда человек осмыслял свое положение в мире, уходя от примитивной веры в промысел, уходя от веры в Бога, как в некоторого дядьку, который идет рядом с тобой, ведет тебя на помочах и следит за каждым твоим шагом. И тогда человек ставит вопрос: «Иова, а кто я? Почему со мной происходит и несчастье?» Бросить этот вызов Богу, там, где царит инквизиция, наконец, где есть внутренняя инквизиция, решится не всякий. И тогда задается вопрос о фортуне, о судьбе, о случае, как в XVI веке называли судьбу, и ответ часто приходит через астрологию. Это ответ, освобождающий от упрощенной веры в Бога. Но почему уже в наши дни, в конце 20-го столетия, в России вспыхивает интерес к астрологии, а в западном мире он никуда и не девался, говорит Карина Деланян.
Я так думаю, что просто в связи с тем, что были сняты оковы со всего, так сказать, информационные оковы, то возник этот интерес. Другое дело, что, скажем, интерес к астрологии продолжает расти и быть, и, может быть, даже углубляться, связан с тем, что астрология говорит с человеком о нем самом. Говорит о его проблемах, о его семейных проблемах, рабочих. То есть говорит о том, что человеку ближе всего. Многие проблемы, которые могли бы решаться в церкви людьми, они решаются или пытаются быть решенными с помощью астрологов. Потому что когда современный человек приходит к современному астрологу, он видит перед собой такого же современного человека, который говорит на его языке, который говорит понятные ему вещи и который говорит о понятных проблемах. А когда он приходит в церковь, то вы сами представляете разницу.
Говорила Карина Деланян. Почему в сегодняшней России, как и вообще сегодня в мире, христианство и астрология резко конфликтуют? Говорит Иван Лупандин.
Я недавно сыну там помогал лицензию писать на роман Замятина «Мы». Он сейчас в школе проходит этот роман. Там вот есть такой интересный момент. Под конец уже романа герою дед должны сделать эту операцию, вот, которая его делает вот зомби, роботом, покорным членом общества. И вот до этой операции он где-то скрывается, там пытается как бы сбежать, но их все-таки там в облаве ловят. И вот пока их еще вот облава как бы не накрыла, он с каким-то человеком там говорит, а этот человек ему делится с ним воспоминанием о том, что, то есть какими-то своими мыслями о том, что Вселенная конечна, вот, и представить собой некую сферу, и вот за ней еще есть что-то. И вот этот человек еще до того, как ему сделали операцию, он спрашивает: а что же там? Вот, говорит, я забыл спросить вот только один вопрос. Вот что там за концом мира? Вот, то есть, вот какие вопросы интересуют истинного ученого, истинного христианина. Вот, что такое пространство, что такое время? А кто мы, откуда, в чем смысл нашей жизни? То есть все это... Как бы астрология на эти вопросы не отвечает. Астрология не метафизика. Она принципиально декларирует свой антиметафизический характер. Она практическая, в общем, наука. Она говорит о том, как связано небо и земля. Но она не говорит о том, что за пределами неба, что за пределами земли. Она не говорит о том, как бы, что вот есть ли человек, свободен ли человек, есть ли у него свободная воля и так далее. То есть вот эти самые фундаментальные вопросы, что есть Бог, кто есть Христос, для чего я живу.
В сегодняшней России с кем больше конфликтует астрология – с христианством или с наукой, говорит Карина Деланян.
Открытие Коперника, которое разрушало ту модель, на которой зиждется все астрологическое знание, это геоцентрическая модель мира, сделало очень уязвимым астрологию и астрологические концепции. Это первое. Второе научное знание сейчас переживает кризис. Точно так же астрологическое знание переживает кризис. Если говорить о противостоянии чего-то с чем-то, астрологии с чем-то, я бы даже говорила не о противостоянии астрологии и христианства, потому что постоянно не было такого противостояния. Это были, так сказать, христианство противостояло и науке, и медицине, и анатомированию трупов, и так далее, и так далее. И людей сжигали за научные воззрения, и так далее. Вот. Но, тем не менее, христианство все-таки смирялось с каким-то положением вещей. Потому что, если мы посмотрим на науку сегодняшнего дня, что может быть более антибожественное, чем это? Но, тем не менее, таков порядок вещей, церковь с этим смиряется. А вот гораздо более острый конфликт – это между астрологией и научным мировоззрением. поскольку наука сейчас заняла позицию религии. Это такая же вера, как и все остальное. Это точно такое же собрание постулатов, ничем не подтвержденных, из которых дальше рождаются какие-то новые системы, ну, описать весь мир. Астрология как раз вот та часть, которую не вмещает современная наука. Но я думаю, что когда этот кризис будет преодолен научного мировоззрения, вот тогда астрология просто войдет в новую картину научного знания. Верить нужно во все. Наука вся зиждется только и исключительно на вере, в то, что научные законы работают. Мы сейчас говорим не о технике, а о науке. Верить надо даже в то, что лекарство работает, на чем основан эффект плацебо, как вы знаете. Когда человек, как, ну, условно говоря, как клиент приходит к астрологу, Ему надо доверять этому человеку, ему не надо верить в то, что астрология что-то там объяснит. Он не знает этого предмета вообще. Я могу верить, там, скажем, Гинзбургу или там, кому-то в то, что математика работает. Я не знаю этого предмета, я не берусь судить. Но я вижу, что умные люди вроде этим занимаются, значит, как бы я считаю, что они занимаются делом, а не просто ерундой. Хотя тоже все под большим сомнением. Как говорится, Богу Богову, а кесарю кесарево. Никто не стремится заместить священников или там, веру религиозную, и божественную и так далее. Никто не стремится поставить астрологию на это место. С этим можно быть совершенно спокойным. Если мы возьмем гностические учения, там астрология была очень существенной частью гностической философии, потому что она давала человеку путь, как вырваться за пределы этого мира, как слиться с божественным. То есть мир мыслился как окова, как тюрьма. И тело человеческое мыслилось как окова, тюрьма для души, для божественного огня. Значит, астрология совершенно другие задачи решала. Она на тот момент решала ту задачу, как человеку, она давала определенные конкретные рецепты, как человеку вырваться за пределы земного мира. Как ему прекратить цепь этих существований, потому что признавалась цепь существований, и слиться с божественным огнем. Теперешняя астрология решает совершенно другие задачи. Абсолютно. Она решает задачу, как человеку благополучно, успешно жить в этом мире. И это совершенно не противоречит никак религиозному знанию.
Говорила Карине Деланян, никто не считает антинаучными геомагнитные прогнозы. Так, может быть, и до астрологических прогнозов когда-нибудь тоже дойдет на новом витке. Мнение Виталия Бранштейна.
Это разные вещи. То, что существуют какие-то излучения, которые влияют на человека, это факт. Например, наш замечательный ученый Чижевский, основатель гелиобиологии, которого не признавали при его жизни, говорил о том, что солнечные излучения влияют не только там на полярное сияние, магнитные бури, но и на жизнь людей. А сейчас мы каждый день читаем в газетах о том, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут пострадать, потому что на Солнце произошла вспышка, а у нас на Земле магнитная буря. Таких примеров можно привести много, в том числе и в работах самого Чижевского и его последователей. Это не имеет никакого отношения к классической астрологии. Согласно астрологическим канонам, все зависит от того, как располагались планеты в момент рождения человека. Ну, можно тут привести такие доводы против этой концепции. Вот близнецы, они родились одновременно практически, а судьбы их могут быть разные. Вот, скажем, при дворе Алексея Михайловича не чужд был астрологии такой деятель, как Семен Полоцкий, поэт, воспитатель царских детей. Он предсказал Алексею Михайловичу великое будущее его новорожденного сына Петра. Но у Алексея Михайловича были и другие сыновья. Был Симеон, был Алексей, и у обоим предсказал Симеон Полоцкий великое будущее. В стихотворной форме, очень красиво, но оба они умерли, один 4 лет, другой 16.
Астрология неуязвима, потому что она оперирует исключительно словами. Ее надо сопоставлять не с астрономией или физикой, а с лингвистикой, точнее, с риторикой. Астролог не влияние звезд комбинирует, он комбинирует слова так, чтобы они уходили от проверки. Мне на этой неделе обещает гороскоп, что я, цитирую, «найду себе достойных почитателей». Конец цитаты. Во-первых, это не сбылось. Во-вторых, людям другого знака отнюдь не говорят, что они не найдут себе почитателей. Им обещают, цитирую, «поддержку близких друзей и начальства». Конец цитаты. К тому же легко мне объяснить, что достойные почитатели у меня появились, только они далеко и не дают пока о себе знать. Все это не слишком трудно, и таким искусством комбинации слов отлично владеют не только астрологи, но и цыганки, да и политики в России в том числе иногда тоже не брезгуют вместо реальной активности предаваться игре в слова. Увы, когда-то грешили, да и сейчас еще грешат иногда этим христиане. Священник может вместо реального духовного совета высыпать ворох пустых словес, цитаты святых отцов. За ними не будет никакого личного опыта, так что человек уйдет просто замороченный, а иногда и озлобленный. Да и наедине с самим собой любой человек может ответить на вопрос о смысле жизни, о правде, о Боге, просто красиво расставив слова, вместо того, чтобы использовать слова для прорыва к реальности. Говорил Виталий Бронштейн, вера и знание современное христианство долго шло к тому, чтобы признать, что религия все-таки стоит именно на вере, что не существует доказательства бытия Божия, существует лишь указание на Бога, но никто не может понудить человека поверить в Бога. Здесь, конечно, качественная граница между верой, христианством и астрологией, которая все-таки настаивает на том, что точно известно или приблизительно известно то-то и то-то. О Боге даже приблизительно ничего доказать нельзя. Либо человек с ним встречается, либо нет. Между тем, с Юпитером встретиться положительно невозможно. Астрология усиленно в современном мире относит себя к науке, хотя при этом одновременно говорит, что наука религиозна и пытается занять ее место. Вот мы, настоящая наука, мы стоим на знании. Насколько это обосновано? Мнение Ивана Лупандина, историка церкви, по образованию, по своему высшему университетскому образованию, физика. Между астрологией и христианством было всегда очень много общего. Но именно в наши дни этого общего становится все меньше и меньше. Христианство может и должно расставаться с символизмом. Христианство в современном мире все менее предлагает человеку конкретные ответы на его житейские проблемы, оставляя это на усмотрение человека. Это часть процесса секуляризации, благотворного освобождения церкви от несвойственных ей забот. Да, Кеплер составлял гороскопы в качестве придворного. Когда астролог продвинется до уровня Кеплера в астрономии, он перестанет быть астрологом и, открыв для себя небо, в котором нет созвездий, в котором нет знаков зодиака, нету дев, рыб и водолеев, человек открывает для себя другое небо, то, о котором говорит Евангелие, благая весть. Кроме этой земли, кроме этих бездонных пространств, существует то небо, которое уже здесь и сейчас в душе каждого человека, то небо, которое Иисус и назвал своим царством. Вы слушали «Радио Свобода», передача с христианской точки зрения. Автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимания или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».